Колесов Владимир Викторович. Развитие современного русского литературного языка. Ошибки и отклонения от нормы. Все языки развиваются, отражая развитие человека и общества. Однако не так происходит с литературными языками. Они обладают признаками, которых нет у естественной бытовой речи. Напомню особенности русского литературного языка. Его система, в соответствии с речевой практикой, постоянно изменяется, совершенствуясь. Его норма требует сохранения старых отношений, а его стиль нуждается в различных вариантах, чтобы человек мог говорить не только правильно, но и красиво. Напомню, что в русском литературном языке всегда были важны три стиля – высокий, средний и низкий. Об одном и том же можно сказать по-разному. Можно сказать «супруга», «жена», «баба» или «вкушать», «есть», «жрать». Высокий стиль у нас способ образования символов, средний – понятий, а низкий – личных и субъективных образов. Часто все три типа сходятся в одном и том же слове. Например, «рука» – одновременно и символ власти, и понятие о конечности, и образ незаконного присвоения чужого имущества, например, «протекция». Троичная структура литературного языка исторически сложилась в XVIII веке и стала моделью постоянного воссоздания все новых элементов языка и речи. В начале XX века строгое равновесие этой структурной цельности был нанесен удар. Устранение из обихода высокого стиля привело к нежелательным последствиям в расстановке стилей среднего и низкого, то есть бытового, профанного. Из высокого стиля поступали в речь образцы и модели, необходимые для развития языка. Например, библейские выражения помогали строить все новые и новые идиомы, образные сравнения. До 800 их осталось в нашей речи, но сегодня они уже разрушены семантически. Даже образованные люди говорят, например, «внести значительную лепту». Хотя лепта – это мельчайшая монетка. Мельчайшая – самая маленькая монетка. С молодых ногтей, на самом деле молодых, молодых значило первых. Успокоиться на лаврах, но было почить на лаврах. Сначала было слово, но слово было из кони, то есть всегда. И так далее. Нарушение стилей, изменение смысла, никто ничего не понимает. Результатом такого снижения стиля стали следующие процессы. Во-первых, место высокого стиля занял стиль средний, а низкий переместился в средний. То, что прежде составляло разговорный низкий стиль, было занято вульгарными, грубыми и даже жаргонными словами и выражениями. Начался процесс демократизации литературного языка, который сегодня в беллетристике достиг своего завершения. То, что прежде не допускалось в нашу речь, потоком хлынуло в нее из тюрем и богемы. Приводить примеры не хочется, смотрите современные романы и словари. Но мода охватила все средства информации, язык которых представляет собой смесь жаргона с такими грубыми словами. Газетный волопюк постепенно проникает в речь и разрушает мыслительные возможности современных образованных людей. Средний стиль ведь отражает профессиональную речь. А тут много чиновничьих выражений, канцеляризмов, которые тоже стали проникать в высокий стиль. Например, в деловой речи очень часто глагол разбивают на две части. Например, говорят «сделать запрос» вместо «запросить» документ. Писатели осуждают такой способ усиливать текст ненужными словами. Появляются даже шутки вроде такой «сделать удар во все лицо» вместо «ударить по лицу». Простые глаголы усложняются ненужной приставкой, например, «принимать меры», «предпринимать меры». Часто суффиксы просто-напросто убираются, получаются обрезанные словечки типа «отпад», «отлуп», «просвет», «завал», «напряг», «посыл» и так далее, у которых убраны суффиксы имен действия, типа «отпадение», «напряжение» и так далее. Во-вторых, оказалось, что новые термины, которые всегда создавались на основе среднего стиля, уже невозможно образовать на русских корнях, и тогда стали заимствовать иностранные, так называемая вестернизация терминологии. Отсутствие чувства меры и любования иностранным словом привели к тому, что появились слова, смысл которых был ясен и прежде. Например, «ракетир» – это вымогатель, «ангажированность» – это продажность, «легитимность» – это законность, «бизнес» – в значении спекуляции и прочее, которые по форме как бы сглаживали порочную практику занятых таким бизнесом лиц. Народные удвоенные выражения типа «радости», «веселье», обобщенную в высоком слове «торжество», теперь окончательно заменилось словами типа «фестиваль». Многие слова непонятны людям, их используют для того, чтобы скрыть свои мысли, если, конечно, мысли имеются. Произносят английское слово и полагают, что всем понятно, что оно значит. В-третьих, внимание перенесено на коммуникативный аспект говорения – а коренное предназначение языка – его речемыслительная, когнитивная функция, которая оставлена в стороне. В результате страдает творческая сила воссоздания новых форм языка. В русской ментальности уже образовались некоторые новые категории сознания – сознание, совместного знания. Например, отчетливо видны противоположности в формах имен существительных. Единственное число выражает идею понятия, множественное – предметность, причем предметность разного рода, расчлененную и собирательную. Например, такие ряды словоформ – дух, даже дух святый, духи – демоны, духи – благовония, капля – капля дождя, капли – лекарства и так далее. Имя существительное выделяется в тексте всеми доступными средствами. Оно и есть понятие, которое необходимо понять, то есть ухватить сознанием. Изменяется структура фразы, сокращаются предложения, увеличивается роль наречия и так далее. Язык, его система, продолжает развиваться в алгоритме ментальности, но это происходит как бы без внимания. В-четвертых, логический тип мышления – неуклонно заменяется мышлением риторическим. Теперь оказывается важным не доказать истинность мысли, а убедить в ее справедливости. Все признаки риторичности налицо, они постоянно увеличиваются в количестве. Метафорические штампы на основе связочного глагола, например, «работает», «работает идея», «работает план», «работает туалет», «все работает», «идет» или «пошел». Процесс пошел, дождь пошел, мысль. Все идет. Основой метафоры является растение, корабль или даже болезнь. Метафоры воспроизводятся на основе этих сквозных образов. Вот примеры из современных газет. Ядовитые побеги тоталитаризма. Корни этой проблемы. Ветви народного гнева. Или рубль тоже заболел. Микробы безволия, эпидемия преступности, склероз бюджета, малокровие власти или даже этот политик майор Водная. Плеоназмы, избыточность на каждом шагу, служба сервиса, патриот родины, другая альтернатива, своя автобиография, внутренний интерьер или так. Мы вдвоем достигли взаимного обоюдного паритета. 4 раза в разной форме сказано об одном и том же. Так и в следующем случае. Мы отмечаем юбилейную дату дня, где слово «юбилей» указывает на годовщину, дата на данное число месяца, а день понятен и сам по себе. 3 раза об одном и том же. Литературные тексты в большей своей части оказываются простым повторением старых выражений, но в искаженной их форме. На аллюзиях и парафразах построена образность современного художественного и политического текста. Например, «язык до киллера доведет». Это парафраз старой поговорки «язык до Киева доведет». Все это примеры ошибочного использования слов и выражений, которые могут служить образцом того, как не следует говорить сегодня на русском языке. В-пятых, информативный аспект языка на основе риторического стиля создает удобное положение для политической борьбы. Политики и журналисты занимаются навешиванием ярлыков, используя слова и выражения не в собственном их значении. Например, можно обругать противника, назвав его фашистом или, наоборот, демократом. Иногда просто утрачивают логику в своих речах. Вы похожи на жуков, которые напились кровью от коровы и несут ее своим птенцам. Поток сознания у этого политика выносит оратора за пределы логических связей, существующих в природном мире. Предметная и понятийная соотнесенность с реальным положением дел не соблюдена. Все эти нарушения нормы связаны с тем, что устная речь сегодня побеждает письменную норму. Говорят не только о письменной речи, но даже о печатной речи, которая, конечно, отличается своими особенностями от традиционно письменной. Одно дело писать гусиным пером, а другое на компьютере. В устной речи много отклонений от нормы, особенно в произношении гласных звуков и в ударении. Даже в иностранных словах звуки произносят так, как это свойственно русским словам. Например, в речи некоторых политиков прозвучали словечки вроде «перл» вместо «перл» – жемчужина речи, «блев» вместо «блев», «оседлость» населения вместо «оседлость», «современный» вместо «современный» – все это ошибки. Колебания в ударении слов, образованных от глаголов, очень часто встречаются. Обеспечение – обеспечение, мышление – мышление – опять-таки не учитывается ментальная характеристика русского слова, согласно которой действие и его результат различаются в слове ударением. Действие мышления и обеспечения и их достигнутый результат – мышление и обеспечение. Ударение в причастиях и в некоторых глагольных формах особенно выразительное отклонением от нормы. Говорят ошибочно – приведены, привезены, приняло, отдано. Все это ошибки, которые нарушают общее впечатление от устной речи. Богатство русского языка состоит в вариантах форм. На это не обращают внимания, часто путая синонимы и паронимы. Например, смешивают в употреблении слова «представить» и «предоставить», «нетерпимость» и «нестерпимость», даже «блудить» и «блуждать». Близкозвучные слова типа «своенравный», «своеобычный», «своеобразный» легко можно спутать в речи, если не знаешь оттенков их смысла. Это паронимы. «Своенравный» выделяется признак личной воли. «Своеобычный» – признак воли в границах всеобщей свободы. «Своеобразный» – косвенный признак воли как форма ее проявления. «Своенравный человек» и «своеобразный человек» – совершенно различные люди. Первый слишком эгоистичен, второй же чем-то выделяется из числа других лиц. По-русски можно сказать вообще самым разным образом. Ехать на поезде – средство передвижения. Ехать в поезде – внутри, место размещения. Ехать поездом – способ передвижения. Можно сказать «обыденный», исполненный в течение одного дня. «Обыденный» – каждодневный, и обыденный, обычный. Даже в иностранных словах, если они полезны для дела, русский язык звучанием выделяет смысловые различия, на первый взгляд незаметные. Можно сказать «джинсовый» о костюме «джинс», а можно и «джинсовый» в соответствии с законами русского языка, выделяя значение качества, материал типа «джинс». Образная сила русского слова – коренится в ментальности народа, который не прекращает свое словесное творчество. И те отрицательные примеры как бы развития русского языка, которые только что приведены, примеры наносного, потребительского отношения к речи, необразованность и неграмотность лиц, которые не знают своего языка и потому ищут ему замены где-то на стороне. Русская ментальность покоится на символе. Это духовность традиционного типа, которая постоянно возобновляет коренные образы русской речи, как бы оживляя, уходящее в небытие, старинное представление о том же самом. Вот примеры. В ряду русских слов характеристика женщины – обаятельная, очаровательная, обворожительная, пленительная, привлекательная. Первые три являются, собственно, русскими, и все основаны на образе обаяния, от глагола «баете» – «околдовывать» словом, «очарование» – «околдовывать» взглядом, или просто «ворожбы» – жестом и словом. Все они одинаково отражают древнее представление о колдовстве, которое таинственным образом исходит от объекта поклонения, покоряя взглядом, словом или жестом. Тот же колдовской образ содержится и в западноевропейских словах. Однако внутреннего движения образа в них нет. Там только одно какое-то слово по традиции сохраняет смысл околдовывания. Ну, например, у англичан это «fascinating» или «bewitching», связанные с ведьмой, а не с колдовством. Не действие колдовства на объект, а сама колдунья, личность, а не ее силы выделяются в английских словах. Слова «привлекательные» и «пленительные» – это кальки западноевропейских. Их прообраз отличается от русского. Тут говорится не о безлично колдовской силе, а о личной притягательности женщины. В отличие от этих древних слов, которые последовательно возобновляют старинный словесный образ, словечко типа «интересное» или «симпатичное» уже ничего не говорят сердцу русского мужчины, разве только выделяют женщину из круга других по признаку личного интереса или скрытой симпатии. Не образом, а понятием. Интерес для меня, а к женщине отношения не имеет. Иностранное слово в русской речи воспринималось всегда как родовое по смыслу, как гипероним. Об этом писал еще Владимир Даль в своем знаменитом толковом словаре. Он сокрушался о том, что французское слово «серьезный» как бы заменило видовые гипонимы русские. Чинный, степенный, дельный, внимательный, озабоченный, вдумчивый, нешуточный, еще десятки других. В речи исчезает образная глубина выражения, зато усиливается логическая точность высказывания, серьезный. Читая этот словарь, Владимир Ульянов Ленин возмущался тем, что в его канцеляриях чиновники говорят о дефектах, когда можно сказать недочеты или недостатки, или пробелы. В русском понимании недочеты – это недостатки, возникшие в результате допущенной ошибки, пробелы – в результате упущения, сами по себе недостатки – в результате погрешности или злонамеренности. Разница огромная, ведь пробелы в образовании реформаторов вызвали недостатки в их программах, что привело к недочетам в экономике. Замените все эти слова общим термином «дефекты», и всякая ответственность чиновников снимается. Они ни за что не в ответы. Виноваты другие. Полная победа безразлично родовых «дефект» или «проблема» привела бы к размыванию тонких оттенков в понимании ответственности. Но сегодня происходит нечто прямо противоположное. Теперь русский символ истолковывает одномерным понятием, заключенным в заимственном слове. Вот реальное выражение, услышанное на улице. Рука, а по-русски сказать – протекция. Любовь, а по-русски сказать – секс. Объемность русского символа – рука, любовь – объясняется, то есть понимается, с помощью иностранного слова. Это верный признак того, что не может справиться с русским словом «человек», для которого богатство родного языка только помеха в его коммуникативном задании на общение. Но только коренное русское слово способно создавать новый образ, развивая его в понятие и в символ. Иностранное слово в нашей речи мертво. Оно замирает, оно неживое. Таким образом, развитие системы языка происходит в соответствии с теми потребностями говорящего, излагающего готовую мысль человека, которые ограничены известными нормами речи. Нормы установлены в грамматиках и словарях, они соответствуют традиции, которая требует изменений. Думающий, творящий новые мысли человек нуждается в таких изменениях, но только в границах особого стиля речи. Переходить с одного стиля на другой в момент разговора недопустимо, потому что тут же изменяется регистр разговора, происходит путаница в значениях слов, а непривычные формы слов создают впечатление неряшливости и грубости. Однако знать о таких изменениях и возможных ошибках необходимо, чтобы самому избавиться от них, а также следить, кто и как нарушает речь и с какой целью он это делает. В триединстве системы, нормы и стиля русский язык создавался, в нем он творил, таким ему и остаться.